по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами продолжаем наше путешествие по страницам книги книг. Я напомню, что мы читаем все Священное Писание, всю Библию за 5 лет, от начала до конца, от Бытия до Откровения. И сейчас, в этом месяце, мы с вами в Новом Завете, мы с вами в послании к Филиппийцам. Мы с вами в первой главе послания к Филиппийцам, и мы будем читать фрагмент, к которому на самом деле на протяжении всей истории христианства люди обращаются в наиболее трудные моменты. И более того, мы будем читать фрагмент, который для любого христианина представляет собой некую такую жизненную философию, некие жизненные рамки. Я использую здесь слово «рамки» в хорошем смысле. То, что определяет направление нашей жизни. Иногда задаются вопросом, как ранние христиане могли идти на арены, на которые их бросали, они могли идти буквально на то, что они знали, что они будут растерзаны, но они на это шли. Иногда задают вопросы по-другому. Как христиане более позднего времени и во многих странах и сегодня христиане нашего времени могли и могут переживать страдания, переживать гонения? И вот ответ мы с вами найдем именно в этом фрагменте. Мы прочитаем слова апостола Павла, который скажет о том, что для меня жизнь — Христос, а смерть — приобретение. И он говорит о том, что он живет ради братьев и сестер. В данном случае он очень четко это проговаривает, но он живет ради филиппийских христиан, и не только филиппийских христиан. Ну, потому что он понимает, что у него на этом свете, в этой жизни есть дело, которое он должен, который он призван от Господа совершить. И вот поэтому он живет. Это и составляет, собственно, смысл его жизни. И на самом деле, я еще повторюсь, и мы об этом будем говорить в нашей предзаписанной части, тут очень интересно сравнить Гамлета и апостола Павла. Гамлет в своем известном монологе «Быть или не быть» рассуждается о том, что ну вот жизнь достала, жизнь тяжелая, жизнь несправедливая, жизнь, вообще говоря, очень подлая, то есть жить очень плохо. И он думает о том, что вообще, ну, кто бы это стал терпеть, кто бы стал вот свыкаться, да, кто бы стал терпеть такую жизнь, если бы не одна проблема, если бы не неизвестность после смерти. Иными словами, Гамлет фактически говорит, жить тяжело, жить плохо, умирать еще хуже, потому что, ну, ты тут хоть знаешь, какое зло известное. Да, там есть неизвестное зло, и кому хочется убегать от известного зла, чтобы мириться с неизвестным. Итак, для Гамлета жить плохо, а умереть еще хуже. Для апостола же Павла жить – это Христос, жить – это уже, значит, сейчас быть со Христом. Но умереть – это еще лучше, оказаться со Христом навеки. Так что это переход от хорошего или от прекрасного к очень хорошему или к замечательному. Но у апостола Павла есть также понимание того, что он нужен здесь, он нужен на этой земле. И потому он говорит, я буду оставаться здесь, я буду оставаться здесь ради вас. Вот это понимание, которого порою людям в мире, людям, не знающим Христа, не хватает. Понимание, которое действительно дает нам только Священное Писание. Никакого другого способа обрести, получить это понимание у нас нет. И именно поэтому, среди прочего, и поэтому тоже, скажем так, мы с вами читаем вместе Священное Писание. Я напоминаю, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Я также напоминаю о том, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Teos, через наши группы ВКонтакте и Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Давайте посмотрим некоторые ваши комментарии с прошлого эфира, потому что тут были интересные вещи. Многие из вас напоминают нам фрагменты из Священного Писания. Ну, например, Вера Баринова напоминает нам Псалом «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Да, в трудные дни, в дни, когда мы задаемся вопросами, и вместе с вопросами приходит также прославление, приходит поклонение, когда мы обращаемся к Господу и славим Его. Кстати, если вы слушаете нас в прямом эфире, вы поймете, за последние пару недель, я думаю, что многие из вас увидели, что такое удаленное общение, увидели, что такое малые группы, которые происходят на разных платформах для удаленного общения, даже богослужения, которые происходят на этих платформах. Ну и какие-то новые вещи для себя, я думаю, каждый из нас находит для нашего духовного пути, для нашего возрастания в вере. А Роман Борисов говорит об абсолютно объективных вещах. Он пишет: «Настроение разное. Слушаю и думаю, как за ЖКХ платить, карантин достал». И опять-таки вы совершенно искренне говорите о своем настроении. Я думаю, что это как раз одна из тех ситуаций, когда мы можем предать это Богу и сказать: «Господи, я не знаю, как это будет, но я доверяю Тебе. Я понимаю, что Ты устраиваешь так, как Тебе нужно, и Ты в свое время решишь и эти проблемы моей жизни тоже». Они непростые, но непростые они для нас. Для Бога, я думаю, что уже сейчас есть решение. Бог знает, как в каждом конкретном случае для каждого конкретного из нас эти проблемы будут решаться. Светлана пишет: «Только сейчас перечитала 28 главу Второзакония. Там об этом все сказано». Тут вот какая история, Светлана. 28 глава Второзакония – это один из тех фрагментов. Ну, кстати, дальше тоже 29-ю, 30-ю можно здесь почитать. Это один из фрагментов, которые говорят о благословениях и проклятиях для израильского народа. Это Божие системы, это Божие отношения с израильским народом. Разные христиане по-разному отвечают на вопрос о том, относится ли все это в том же виде, в каком и есть, к церкви. Я напомню очень коротко. Для израильского народа Бог говорит совершенно определенную вещь, очевидную вещь. «Если вы будете послушны мне, то я умножу ваше время на земле, я буду с вами. Если вы не послушны будете мне, я вас изгоню, вы будете в изгнании, я вас рассею, но если в этой ситуации, даже в этой ситуации, вы смиритесь, вы обратитесь ко мне, то я приму ваше покаяние, я отвечу вам, я соберу вас обратно, я соберу вас на свое место». Вот к израильскому народу, да, действительно, Бог обращается таким образом. И с израильским народом Он выстраивает отношения таким образом. Почитайте, пожалуйста, в Новом Завете, чтобы увидеть, как Бог выстраивает отношения с христианами. Дело в том, и это очень важно, что для Израиля центром общения с Богом была земля обетованная. Да, вот нужно было быть в земле, нужно было стремиться к земле. И если было Божие наказание, то это наказание сопровождалось тем, что израильский народ был рассеян. Да, он должен был разойтись, Бог его рассеивал из земли обетованной. Тогда получается, что центром поклонения, ну, собственно, так оно и было, оказывается Иерусалим, центром поклонения оказывается храм. Теперь приходит Христос. И вот он коренным образом, мы сейчас к этому подойдем, это важно как раз в связи с тем, что Арина Клоусер пишет в одном из своих комментариев к прошлому нашему эфиру. Так вот, когда приходит Христос, он делает центром поклонения наше сердце. То есть Он живет с нами, Он живет в нас. И христиане, апостолы получают заповедь, получают Божие повеление, Божие поручение, то, что называется великим поручением, идти и проповедовать по всему миру. То есть изменяется само вот это устройство. Смотрите, мы зачастую Ну, отчасти потому, что мы помним эти ветхозаветные слова, зачастую начинаем ассоциировать поклонение с каким-то конкретным местом. Вот Арина пишет, это еще не тот комментарий, на который я, про который я упомянул, вот как основной, о котором будем сегодня говорить, но один из ее комментариев, Арина пишет, больница и окоп – самые намоленные места. Опять-таки, вот по поводу намоленного места, тут противостояние между, с одной стороны, местом и, с другой стороны, способом. Да, помните, Иисус говорит о том, что будете поклоняться Богу, поклоняющиеся Богу поклоняются Ему в духе и истине. Именно таких поклонников ищет Бог. Светлана продолжает. «Самая большая преграда для служения Богу – это мы сами». Павел писал, все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. И вот тут Светлана подходит как раз к мысли о том, как изменилось самопоклонение, как изменился способ поклонения. Да, мы собираемся в церковь, но мы собираемся не потому, что в этом здании, в этом помещении особым образом живет Бог, а потому что Он приводит в это здание, в это место, в это помещение людей, в которых Он уже живет. Он устраивает эту общину, устраивает это сообщество. Именно потому, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я среди вас. Мы собираемся в малой группе, мы собираемся в домашней группе. Бог среди нас. Мы собираемся дистанционно через одно из приложений, которые такую работу обеспечивают или такие встречи обеспечивают. Также Бог среди нас. Все это таким образом работает. И вот мы подходим опять к теме, которую уже на прошлой неделе обсуждали. Это я понимаю, кстати, эту тему. Действительно, это грустно, но это не окончательно грустно, это не бесповоротно грустно. Это тема про то, что в связи с карантином или в связи с вот с этими особыми мерами невозможно во многих случаях собираться в церкви. Арина Клоусер сетует, все начинается с малого. Сначала позволяешь себе, чтобы выгнали из храма, потом трудно будет остановить вырывающих из сердца Христа. Так вот, Арина, давайте начнем с того, что я вас понимаю. Я думаю, что большинство, да и большинство, все наши слушатели вас поймут. Все поймут вот это состояние, которое сейчас есть, которое вы описываете. Но, смотрите, апостол Павел не случайно говорит в послании к Коринфянам о том, что мы сами храм Бога Живого. Разве вы не знаете, что ваше тело – храм Божий? Потому что Бог живет в нас. Так вот, это то, о чем говорите не только вы, Арина Клоусер, а и то, о чем говорит апостол Павел. Только вы говорите, задавая вопрос, а Павел говорит, давая ответ. Вот не могут нас выгнать из храма. Вот невозможно это. Если выгнать из храма, значит, вот извините, если просто запретить собираться по местной церкви временно, даже постоянно, если вот это значит выгнать из храма, тогда получается, что храм где-то не там. Получается, что мы перепутали, решая для себя вопрос и отвечая для себя вопрос о месте нахождения храма. Дело в том, что если храм Божий в сердце, то не выгнать нас оттуда. С другой стороны, вполне возможно предположить, и в наших беседах по страницам Библии, которые делаются по материалам доктора Джона Вернона Маги, в наших беседах неоднократно высказывалась мысль о том, что даже в церкви, даже на богослужении есть люди, которые не имеют отношений с Богом. Они приходят в церковь просто потому, что так положено, или потому, что у них от этого есть какое-то теплое, доброе, милое чувство. Или потому, что с церковью связаны какие-то добрые моменты их жизни. Само по себе это неплохо. Но это недостаточное основание, недостаточная причина быть в церкви. А мы приходим в церковь, потому что приводит нас Бог. Потому что Бог хочет, чтобы мы собирались. Если сегодня мы не можем собираться в храме или не можем собираться в церкви так, как обычно, у нас все равно Христос остается в сердце. Все равно мы собираемся Да, это временное явление, это временные меры, но мы продолжаем собираться. Даже наши встречи с вами, ежедневные или каждый рабочий день проходящие встречи по страницам Библии, конечно, это никак не замена церкви. Ни в коем случае это не имеет права быть заменой церкви. Но это наша возможность собираться, это наша возможность слушать Слово Божие. А теперь внимание. Самое, пожалуй, незамечаемая, самая пренебрегаемая сторона и послания апостола Павла, и вот этого послания, о котором мы сейчас с вами читаем. Смотрите, что происходит. Вы никогда не задумывались, почему в Новом Завете так много писем? Вот послания — это ведь письма, да? Павел, Иоанн, Петр, Яков, Иуда пишут письма различным церквям. Вопрос, почему они это делают? Зачем это было нужно? Дело в том, что ведь в то время коммуникация была совершенно не такая, как коммуникация, к которой мы с вами привыкли сегодня. Церкви были разрознены. И действительно необходимо было некое понимание общности. На чем эта общность строится? Что объединяет христиан в Риме, христиан в Коринфе, христиан в Эфесе, христиан в Филиппах, в Колоссах, христиан в Иерусалиме? Что объединяет этих людей? Объединяет их, конечно, Христос. Но тут апостолы показывают еще одну величайшую вещь. Вы никогда не задумывались о том, что новозаветные послания – это первый опыт церкви в дистанционном богослужении? Апостол Павел пишет свое письмо, он не может прийти в Филиппы, он не может прийти в Эфес, он не может прийти в Колоссы, но он пишет письма этим церквям. Эти письма читаются в церквях. Кстати, дальше, скорее всего, церкви, и мы тоже об этом уже говорили, дальше, скорее всего, церкви обменивались этими посланиями. И вот апостол Павел как бы дистанционно оказывается среди филиппийских христиан, эфесских христиан и так далее. Почему это происходит? Почему он так стремится оказаться среди них? Ну, потому что они служат одному и тому же Богу. Потому что тот же Бог в сердцах каждого из них, в сердцах каждого из нас, я даже скажу. Потому что тот же Бог объединяет, ведет и направляет их. Вот такая дистанционная церковь первого века. Теперь смотрите, что происходит здесь и сейчас. Ваш пастор, ваш служитель, ведя служение дистанционно, делает во многом то же самое, что и апостол Павел. Но если в первом веке они могли только слышать его слова, которые читал кто-то из членов церкви, а я думаю, что в данном случае Эпафродит, мы про него еще будем говорить, когда дойдем до второй главы послания филиппийцам. Так вот, если там это было лишь прочитанное письмо, если в начале, или, извините, в середине 20 века это могла быть запись, там, в середине 20 века, аудиозапись, пересланная по почте, несколько позже видеозапись, то сейчас вы можете видеть вашего пастора во время трансляции богослужения в прямом эфире. Это не меняет суть церкви. Возможность собраться у нас еще будет. Господь обязательно даст нам такую возможность. Но невозможно, отменив воскресное богослужение, убрать из нашего сердца Христа. Апостол Павел отлично понимал, были люди, которые предпочитали бы его, апостола Павла, видеть мертвым. Вот такие люди реально были. Но он понимал еще вот какую вещь. Даже если бы это произошло, а в конце концов это произошло, он, Павел, окажется со Христом. И Евангелие будет расширяться. Это тоже не будет преграда для Евангелия. Александр напоминает нам послание к Римлянам, 8 главу, с 35 по 39 стихи. У нас не так много времени, но я прочитаю, это важно. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Вот это то, о чем, собственно, апостол Павел говорит и здесь, в послании к филиппийцам. «Для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение». Вера Баринова пишет: «Самоизоляция – преграда, это не помешает служить Господу нашему Христу Иисусу». Абсолютно точно. И Жанна Михайлова говорит, я думаю, то, что многие из нас уже на себе испытали на протяжении этого времени. Жанна Михайлова говорит о том, насколько важно сейчас служение. То служение, которое происходит, да, наверное, во многом по новым правилам. Но мы сейчас нужны миру, мы христиане, мы с вами нужны людям, которые задают вопросы и не знают, где и как находить на эти вопросы ответы. И вот отчасти именно поэтому мы сегодня будем читать послание к филиппийцам. Кстати, завтра почитаем письма, которые вы пришлете сегодня, поэтому напишите, комментируйте, и завтра мы это, я надеюсь, Бог даст, обсудим. Ну а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать первую главу или продолжать чтение первой главы послания к филиппийцам. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что и в это время Ты ведешь нас, и в это время Ты направляешь нас, и в это время милость Твоя действительно велика, и она проявляется каждому из нас. Молим Тебя сейчас, Боже наш, веди наше изучение, веди нашу беседу. Помоги нам, Господи, и открывай нам Слово Твое, открывай нам волю Твою. Боже, мы молим Тебя за тех, кто не знает Тебя. Мы молим Тебя за тех, кто задается вопросами. И мы молим Тебя, чтобы люди могли слушать, и чтобы также люди могли говорить и делать это мудро. Да будет Тебе слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 720-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся к посланию филиппийцам, первая глава. Мы читаем с вами письмо из заключения, одно из величайших писем, которое написал апостол Павел. И вот в первой главе, среди прочего, Павел говорит о том, что есть моменты, которые филиппийцы сочли преградой в распространении Евангелия. На самом же деле это далеко не преграда, а скорее наоборот, инструмент для распространения Евангелия. Филиппийские христиане, скорее всего, опасались, что вот Павла посадили в тюрьму, он сейчас в заключении, и Евангелие в связи с этим не распространяется. На самом деле не только распространяется, а еще и попало ровно туда, куда должно было попасть. Павел жил в своем доме, ну или скорее в арендованном доме. Об этом мы читаем в Деяниях апостолов, 28 глава. И к нему был прикован цепью римский воин. Эти римляне менялись, конечно, одни приходили, другие уходили. Но апостол Павел имел возможность, во-первых, беседовать с людьми, встречаться с самыми разными людьми. И мы знаем, что к нему приходили люди, и он, собственно говоря, этим людям говорит о Христе. Но мы также можем предположить, что и самим этим римским воинам Павел говорил о Христе, он провозглашал им Евангелие. Интересно, что воины были знатными римлянами. Это были люди даже из ближнего круга императора.
И вот таким образом апостол Павел служил этим воинам живым свидетелем Евангелия Иисуса Христа. Мы с вами в прошлый раз читали, я вспомню еще раз этот момент. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». Притория – это как раз и есть императорская гвардия или люди, которые близки к императорскому дому. Через воинов, через то, что, ну вот, очевидно, Павел говорил им о Христе. Он использовал эту возможность свидетельствовать. Так что порой то, что нам кажется преградой для распространения Евангелия, на самом деле может оказаться очень и очень важным инструментом. И здесь есть очень серьезное различие между людьми. Одни люди начинают ныть, стонать и говорить: вот мне этого не хватает, там одного, другого, третьего. И они не используют то, что Бог дает. Другие же, напротив, используют то, что Бог дает, и не ноют по поводу того, что чего-то не хватает. Это различие принципиально. Тут еще есть один интересный момент. Евангелие распространяется, и побочно происходят некоторые события. 14 стих. «И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большую смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие». Что произошло? Скорее всего, в ранних церквях было немало людей, которые могли бы проповедовать Евангелие. Но они не шли, потому что считали, что ну вот есть Павел, есть профессионал, и Павел уж точно лучше сделает, чем они. Конечно, они ошибались, конечно, это было не так. Но Бог для того, чтобы показать им это заблуждение, среди прочего, и для этого тоже, останавливает апостола Павла. И вот Павел не может идти дальше, пока он не может проповедовать. Он находится в Риме, в заключении. И в это время другие люди говорят: ага, кто-то ведь должен идти и проповедовать Евангелие. А пойду-ка я. Представляете, сколько людей получили это внутреннее призвание? Сколько людей сказали: так, Павел не может идти, но я пойду. Еще раз 14 стих. «И большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими», то есть увидев, что Павел в заключении, но проповедь должна продолжаться, «и так, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божие». Тут также важны вот эти слова «с большей смелостью» и «безбоязненно». Они поняли, что Павел жив, да, он в заключении, но он жив. И что им теперь бояться? Если Павел жив, то они, скорее всего, тоже останутся в живых, и они будут проповедовать Евангелие Иисуса Христа. «Павел не может идти, — говорят они, — пойду я». И сейчас Павел понимает: раньше я был один, а теперь многие другие люди пошли проповедовать. Это послужило к распространению Евангелия. Скорее всего, именно для этого Бог попустил вот это заключение, в которое попадает апостол Павел. Я, правда, предполагаю, что была еще одна причина. Она очевидна с исторической точки зрения, хотя здесь в Писании она напрямую не представлена. Заключалась она в следующем. Возможно, Павел, кстати, об этом даже не думал. Но ведь именно здесь, в заключении, он пишет 4 своих замечательных послания. Послание к Ефесянам, послание к Колоссянам, послание к Филиппийцам, послание к Филимону. Не будь этого заключения, не было бы и этих замечательных писем, не было бы этого замечательного шага в распространении Евангелия. Так что это вот 14 стих, это очень позитивная история, которая проистекает вроде бы из негативных обстоятельств. И тут апостол Павел говорит о том, что мне на самом деле трудно себе представить. Когда я стал христианином, когда я начал свое служение, я вообще не понимал, что такое может быть. Итак, 14 стих был о том, что люди проповедуют Евангелие. 15 стих. «Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа». Две грани, два качества. Во-первых, зависть, а во-вторых, любопрение. Любопрение можно переводить здесь на современный язык и как чувство конкуренции. Либо потому, что завидуют, либо потому, что хотят конкурировать с апостолом Павлом. Вот я, как уже сказал, сначала не мог вообще представить себе, что такое бывает. Потом, однако, увидел, что и та, и другая ситуация совершенно реальны. Люди завидовали апостолу Павлу, и люди стремились с ним конкурировать. И поэтому некоторые, по крайней мере, я думаю, меньшинство, но достаточно существенное меньшинство, если Павел об этом говорит, шли проповедовать Евангелие. Если мы с вами становимся жертвами вот этого чувства и зависти, и желания конкурировать, то мы, очевидно, забываем, как забывали и те люди, про дары, которые даны каждому из нас. И апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит о том, что Божьими дарами надо пользоваться с любовью. Он также четко дает понять, что у людей разные дары, и независимо от того, какой у нас дар, должна быть любовь. Все, что есть у нас, получено нами от Бога. Соответственно, и завидовать, и соревноваться, конкурировать незачем. А тут и завистники, и конкуренты апостола Павла. Кстати, эта проблема и зависти, и конкуренции наносит огромный вред Царству Божию и Церкви Божией сегодня. Больше того, мне кажется, что вред этот более существенен, чем вред от внешних врагов. Какая-то церковь начала служение или начала программу, и другие церкви видят, что эта программа приносит успех. Их рассуждение часто строится так. Хорошо, у них получилось, я тоже такую сделаю. Что же, если они смогли, то я не смогу, что ли? Вполне возможно, что и не сможете. Более того, вполне возможно, что от вас Бог ожидает чего-то совершенно другого. 16 стих 1 главы послания Филиппийцам. «Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих». То есть это люди, которые хотят соревноваться, хотят конкурировать с апостолом Павлом. Их проповедь имеет нечистые мотивы. И они буквально говорят, да пусть он там еще посидит. Пусть, он и так очень много сделал. А я уже от него отстал. Я хочу его догнать, сделать столько же, еще больше. Я буду проповедовать, и при этом Павел, возможно, отсидит больше, и у меня будет больше времени и больше конкурентное преимущество. Кстати, я хочу обратить здесь внимание вот на что. Эти люди, в отличие от еретиков, которые были в Галатийской церкви, все же проповедуют Евангелие. То, о чем говорилось в послании к Галатам, первая глава, это не Евангелие вовсе. То, о чем говорится здесь, это Евангелие. В послании к Галатам апостол Павел говорит этим проповедникам анафема, потому что они проповедуют не Евангелие. Здесь же, хотя и с негативными, с черными мыслями, они продолжают проповедовать Евангелие. И это принципиально разные вещи. Мы с вами видим реакцию апостола Павла в следующих стихах. Во-первых, 17 стих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. То есть все равно есть люди, которые любят апостола Павла, которые любят Бога, которые привержены благовествованию Иисуса Христа. И вот по этой причине они и проповедуют. И дальше вот непосредственная реакция Павла, 18 стих. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь, и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. Давайте здесь остановимся. Во-первых, апостол Павел конечно, признает, что очень плохо, когда проповедь бывает по зависти, по желанию конкурировать. Но, по крайней мере, и это важно, проповедь продолжается. Евангелие проповедуется. Эта ситуация на самом деле очень злободневна. Понимаю, что некоторые со мной не согласятся, но я считаю, что когда женщина проповедует Евангелие, ну, это как-то неправильно. Это далеко не лучший вариант с библейской точки зрения. Мы еще будем говорить о том, почему. Однако я не готов объединить усилия с теми, кто грозит кулаком и кричит, что все женщины должны прекратить проповедовать Евангелие. Почему? Потому что я вижу, что некоторые из женщин проповедуют Евангелие куда лучше большинства мужчин. И я радуюсь, и я славлю Бога за то, что проповедуется Евангелие. Как-то нам написали комментарий про одну известную проповедницу. И как ей вообще не стыдно выходить на кафедру, написал комментатор. Мой ответ таков. А как же мужикам не стыдно сидеть и слушать, и самим не выходить на кафедру? У меня была история, я преподавал тогда в христианском учебном заведении, и вот я читаю работу студентки. Студентка пишет, я уже готов был на самом деле, простите, но да, готов был рассердиться. И она пишет, я считаю, что женщины могут и должны проповедовать. Я уже так занес руку, чтобы зачеркнуть или подчеркнуть этот фрагмент и поставить ей несколько вопросов. Но я дочитал предложение до конца. Предложение целиком звучало так. Я считаю, что женщины могут и должны проповедовать, пока находятся мужчины, которые готовы просиживать штаны на их проповеди. Грубо? Возможно. Но знаете, друзья, что-то в этом есть. В любом случае, когда проповедуется Божие Слово, вот тогда мы радуемся. Сейчас очень популярно движение маленьких домашних церквей. Иногда говорят, ну, домашние церкви, они же могут уйти в любую ересь, их так может занести. Скажите, а что, не домашние церкви разве не заносят? А отдельных проповедников, отдельных пасторов разве не заносят? Так что будьте, пожалуйста, очень аккуратны с этими вещами. Получается, что даже если кто-то проповедует неискренне, люди все равно продолжают каяться, потому что Бог действует через свое слово и через своего Духа Святого, а не через проповедников или уж тем более не через организации. Это нужно понимать.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Порой говорят, вы такие благословенные, у вас такое благословенное служение. Спасибо большое. Но вот что я скажу. Если через это служение приходит к вам благословение, то оно от Бога и от Божьего Слова и от Божьего Духа. Вот это надо понимать. И никогда не приписывать себе благословение, для которого вы лишь передающий инструмент. Павел радуется и будет радоваться. Некоторые спрашивают, что это за спасение в 19 стихе, ибо знаю, что это послужит мне во спасение. В данном случае скорее спасение можно переводить как избавление, то есть физическое избавление из тюрьмы по молитвам христиан. Кстати, да, Бог слышит и отвечает на молитвы своего народа. Писание это неоднократно подчеркивает. И сегодня есть люди, которые скажут, ну как же, зачем молиться? Бог и так знает, что Он собирается сделать. Бог и так всесилен. Да, но Бог почему-то решил действовать по молитве своего народа. И сегодня для нас очень важно обращаться к Нему за Его помощью, за Его поддержкой. 20 стих. «При уверенности и надежде моей что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». Вот тут апостол Павел подходит к главному. Он говорит: «Я не хочу стыдиться ни сейчас в моем свидетельстве, ни потом, когда Христос меня призовет вместе со своей церковью». Да, будут люди, которым придется постыдиться, когда придет Спаситель. Именно об этом, среди прочего, говорит апостол Иоанн в своем первом послании. Если мы послушны Иисусу Христу, то мы можем твердо и смело стать перед Ним, когда Он придет. Нам нечего будет стыдиться. Вот дальше апостол Павел излагает самое главное. Он излагает свой подход к христианской жизни. 21 стих. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Приобретение, то есть также обретение Христа. Здесь можно перевести и так: «Ибо для меня жизнь Христос и смерть тоже приобретение Христа». Самое важное, самое главное в христианской жизни – это реальность Христа. Мысль об этом сегодня непопулярна. Люди хотят бегать, заниматься даже в духовной жизни одним, другим, третьим. А нам только нужно, чтобы Христос был в жизни. Иногда мы увлекаемся самыми разными служениями, мероприятиями. Знаете, меня порой заботит такая фраза, как «проведен целый ряд христианских мероприятий». Во-первых, это совершенно дико написано или дико сказано. Но не затмевают ли мероприятия для нас самого Христа? Иногда говорят: ну как же, цель оправдывает средства. Все-таки когда-то люди приходят к покаянию, значит, средство к исполнению или к достижению этой цели – это мероприятие. Я думаю, что это не всегда так. Цель может быть весьма благородной, а средства совершенно неблагородными. И вот такого человека, как апостол Павел, совершенно невозможно остановить. Потому что, ну, смотрите, есть два варианта. Есть жизнь или смерть. Для Гамлета жизнь тяжкая и невыносимая. Смерть еще хуже, потому что не понимаешь, что там за поворотом. Для апостола Павла он говорит: жизнь – Христос, и это хорошо. И смерть – приобретение Христа. Это тоже хорошо, а то и даже еще лучше. И вот апостол Павел признается в том, что он не знает, что выбрать. 22 стих. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас». Он взвешивает два варианта. Он хотел бы оказаться со Христом, но при этом признает, что пока ему нужно оставаться здесь, потому что у него здесь есть дела. Я как-то вам рассказывал уже такую историю. Проповедник спрашивает у детишек: «Дети, а кто из вас хочет прямо сейчас попасть в небеса?» И детишки все поднимают руки. Одна девочка не поднимает руки. Проповедник на нее смотрит и говорит: «А ты, Машенька, разве ты не хочешь попасть в небеса?» Она говорит: «Я, конечно, очень хочу, но не сейчас. У меня братик пока еще Христа не знает. Если я ему не расскажу, то кто же ему расскажет?» Эта девочка умница. Она понимает, что да, с одной стороны, мы хотим попасть в небеса, мы хотим быть с Господом. Но с другой стороны, мы уже с Господом. И прямо сегодня, сейчас, есть совершенно конкретные причины, по которым Бог оставляет нас на земле. Есть совершенно конкретные задачи, решения которых Он от нас ожидает. 25 стих. «Я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилось через меня при моем вторичном к вам пришествии». Он надеется еще прийти, он надеется увидеть, как растут эти люди, как растут христиане в Филиппах. Он хочет, чтобы распространялось Евангелие. У него есть совершенно конкретная цель, у него есть совершенно конкретная задача. И он понимает, что это даже не его цель и не его задача, а это цель и задача Божия. И вот именно потому, что цель еще не достигнута и задача еще не решена, Павел хочет оставаться здесь. К сожалению, есть христиане, они более старшего поколения, но они есть, для которых вообще вся эта жизнь земная, это в принципе ничто. Ой, скорее бы мне отмучиться, скорее бы мне пройти этот путь скорбей и оказаться в небесах. Вот я прямо сейчас хочу в небеса. Подождите. Если бы Богу было нужно сразу призвать вас в небеса, Он мог бы это сделать в день вашего покаяния. Вот вы покаялись и сразу в небеса. Тот факт, что Он оставляет вас здесь, однако, свидетельствует о том, что зачем-то вы здесь нужны. Опять-таки, решение принимать Богу. Не могу сказать про себя. Я еще раз напомню, решение принимать Богу, но со своей стороны я хочу остаться здесь, на этой земле, пока мы с вами не закончим вот этот цикл, наш цикл бесед пятилетний по страницам Библии. Представьте себе, что будет, если Бог меня вот сейчас возьмет к себе, я понимаю, что мне будет хорошо, если Он это решит сделать, но это Его воля. Но вы представьте себе наше руководство, его положение. Им же нужно будет быстро находить другого ведущего. Я же не хочу подставить наше руководство. Да, это такой очень простой житейский пример, но задумайтесь, когда вы говорите, я хочу отправиться в небеса. Может быть, есть что-то такое, ради чего вы должны быть здесь пока? Детей вырастить, мужа или жену поддерживать. В церкви у вас есть служение, на работе у вас есть служение. Может быть, пока вам в небеса еще рано, но придет время, когда Господь вас призовет. А пока совершенно конкретное повеление от апостола Павла, обращенное к филиппийским христианам и к нам тоже. 27 стих. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога». Апостол Павел хочет, чтобы церковь жила по Евангелию. И знаете, если церковь была бы такой, какой она должна быть, мир бы лучше услышал Евангелие. 29 стих. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне». И вот тут для кого-то из нас будет удивительная новость. Мы с вами порой говорим: «Ой, как здорово! Мы веруем во Христа! Это замечательно!» Однако есть высшее призвание не только в вере, но и в страдании. Апостол Павел говорит: «Да, я страдаю за Христа, но это не преграда, это высшее призвание. И вы страдаете за Христа, и вы будете страдать за Христа, но это тоже не преграда, а высшее призвание». Однако тогда вся наша жизнь как будто переворачивается. Ну, кто из нас не хочет прожить этот путь, пройти этот путь спокойно, не встречаясь с преградами? А тут Павел говорит: вы будете не только веровать, но веруя вы будете страдать. И в этом высшее призвание. Как это так? Как это работает? Как это представить себе на практике? Поговорим об этом в следующий раз. Пока, друзья, всего доброго. и да хранит каждого из нас
Бог. Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.